Опять-таки, друзья, у кого есть вопросы, можно передать через записку или поднять руку, и к вам подойдет человек с микрофоном. Я слышал, в кулуарах вопрос был в отношении 8 марта. Можно ли православному христианину его праздновать?
По части 8 марта я вам скажу вот что. Вот 23 февраля, это моя личная точка зрения. Я знаю, что она может быть оспорена, не поддержана или раскритикована, даже жестоко раскритикована. Там Клара Цеткин в очередной раз повернется сбоку на бок в гробу, где там она погребена. Там обычно с ней это связывают все. Я считаю, что можно вообще не знать этого имени про Клару Цеткин. Можно просто праздновать Международный женский день, как бы хороший праздник, хороший повод. Что-нибудь теплое сказать в нашем хамском мире, довольно жестоком, довольно циничном, довольно грубом, лишний повод сказать хорошее что-нибудь маме, бабушке, сестре, подруге, невесте и так далее, дочке. Я считаю, что многие праздники, возникшие своим чередом из своих, так сказать, зерен проросшие, они давно уже изменили свою природу. Вот кто из вас помнит, кто кого разбил 23 февраля? И где? То есть то, что там под Псковом и Нарвой какие-то галаштанные отряды Красной Армии героически уничтожили какие-то там экипированные отряды немецких басурманов, это уже никому не запомнилось, кроме историков. Да, в принципе, никому не интересно. У нас уже есть День защитника Отечества. Потом все воевавшие, служившие, прыгавшие с парашютом, сидевшие за штурвалом самолета, евшие из алюминиевой миски дробь-16, поднимавшиеся утром по крику рота подъем и сегодня готовые воевать, если нужно. Они поминаются нами, они празднуются нами, мы их обнимаем, говорим им спасибо. Если они воевали, то спасибо вам. Если они готовы воевать, то тоже спасибо. Какая разница, кто там кого побил 23 февраля, в каком году? То есть праздник отпочковался, он уже вырос, он ушел дальше. Точно так же 1 мая, точно так же многие другие вещи. Вот мы говорили с батюшкой до этого. Вот торжество православия. Ведь словосочетание «торжество православия», оно такое емкое, что внутрь этого словосочетания может поместиться, например, радость о хорошо построенной богословской школе, а также радость о литургической реформе в церкви, которая началась и продолжается, а также радость о возвращении в церковь молодежи. Это все торжество православия. Нельзя суживать этот праздник воспоминанием конкретных исторических событий, которые были тогда, когда праздник родился. Это торжество иконопочитания. И все, что ли? Да нет, не все. Это просто зерно, из которого все выросло. А теперь торжеством православия мы называем... Вот сейчас здесь что происходит? Может, нам всем пойти там, кому на футбол, кому на хоккей, кому по пивку, кому в баню, кому просто спать пораньше лечь. А мы же здесь собрались зачем-то и общаемся, и, может быть, из этого что-нибудь вырастет даже. Я уверен, что что-нибудь вырастет. Это торжество православия. И говорит, а что это у вас? Молодые люди к вам приходят? Говорит, ну да, вот такие вот красивые, 20-летние, 25-летние, ну да. Что, и мужчины, и женщины? Ну да. Что, и дети у вас в хоре поют? Дети поют маленькие. Что, и старики есть? Старики есть. Ух ты, какие вы. Когда это вы расплодиться успели? Вот он, торжество православия. Как бы. Поэтому я считаю, что 8 марта можно смело забыть историческую канву, давшую толчок возникновению праздника, и нагрузить его своим добрым человеческим смыслом. Поздравить любую девушку на улице. Знаете, когда, я не знаю, мне это непонятно, но я знаю, как это приятно девушкам. Вот, если у тебя завалялось там какие-то там 500 рублей какие-нибудь там в кармане, ну купи какую-то там мимозу, например. Пойди, девчонки, подари какую-то. Вот просто идет девушка, без всяких там подъездов, заездов. И просто ты не хочешь с ней знакомиться, ты ничего не хочешь от нее. Вот. Просто там, особенно, знаете, особенно вот если ты видишь, что она какая-то такая вот грустная какая-то, кто-то не любит ее никто. Вот подойди к ней и скажи, девушка, с 8 марта. Ух, слушай, за сколько радости человеку подаришь? Мужики этого не понимают. Я вот не понимаю, чего они радуются. Но девушки, я знаю, что девушки ужасно радуются этому всему. И что тут плохого? Да ничего. Вы такая симпатичная, все получится. Чего ты грустишь? А вот там у пеструшки пеструху, у пастушки пастух, только я, одинокая. Говорит, да не грусти, все нормально. Держи цветочек, все получится. Ну как бы вот так, ну как-то так. Это же по-людски, по-житейски, правда же? Это же житейские вещи. У меня вот дочки есть уже на выдании, и я переживаю об этом. Кто такие бесноватые? Бесноватые это люди, которые имеют злого квартиранта. Одного иногда очень много. Поскольку бесы места не занимают в пространстве физическом. Был такой схоластический вопрос. Сколько ангелов или бесов может поместиться на кончике иглы? Сколько угодно. Потому что они места в пространственном мире, в трехмерном пространстве не занимают. Их может быть и 100, и 200, и 1000, и миллион в одном маленьком кулачке пространства. И люди, которые подчинились злому этому господину или кучке злых господ, это люди, которые реально страдают, которые носят с собой свою беду, как черепаший домик. И никто, кроме Христа, их не исцелит и не исправит. Это бесноватые люди. Они всегда есть, они всегда были. Просто здесь нужно не перепутать их с умалишенными, потому что есть умалишенные, это не бесноватые. Это повреждение, личностное повреждение может быть у человека приобретенное или наследственное. Это вовсе не значит, что он бесноватый. А бесноватость это злая одержимость, злой силой, когда человек и проявляет себя как невместимо сильный и странно ведущий себя, то есть он ненавидит святыни, то есть его тело взято в обладание злой силой. И злая сила заставляет его делать всякое-всякое, вплоть до, там, не знаю, там, пожирания экскрементов. То есть там, они могут позорить своих обладаемых. То есть бесы, они же бессовестные. Они именно-то и позорят тех, в кого вселяются. Заставляют их творить такие гадости, от которых нормальный человек умрет от стыда. Вот это такие вот бесноватые. Наверняка есть скрытые, явные бесноватые, одержимые конкретно и тайно. Но это все очень печальная тема. Говоря об этой теме печальной, был такой протестантский богослов, которого все знаете, наверное, Клайв Стейплс Льюис. Он говорил, что Христос пришел на оккупированную землю. То есть земля это представляет собой некую картину оккупации злыми силами. Он пришел нас спасти на оккупированную землю.
Вопрос из зала.
Да.
Да, пожалуйста.
Отец Андрей, здравствуйте. Такой вопрос по Евангелию. Есть момент, где сказано, что человек, нашедший сокровище на поле, да, все пошел, продал, и, ну, чтобы это сокровище получить. А дальше идет абзац, где сказано про человека, который жемчужины собирал и тоже все продал. Разницу не понимаю немножко, кажется, что одно и то же. Ну, как бы очень похожие отрывки там все-таки есть, какой-то заложен смысл?
Разница серьезная. Человек, который нашел сокровище на селе, он покупает село, никому не говоря о том, что на селе. То есть он знает, допустим, ну, скажем, вы покупаете кусок, например, там, пустыря, на котором вы точно знаете, что есть месторождение нефти. То есть никому об этом не скажете, просто вы покупаете кусок пустыря. И прыгаете от счастья на одной ножке, потом на другой ножке, значит, такой, думаете, что он радуется, купил кусок пустыря. А потом раз, и вы, значит, вырастаете в какого-нибудь нефтяного магната. Как бы. То есть, примерно такое же, значит, здесь изображается ситуация. То есть человек покупает что-то, по-видимому, ненужное, достоверно зная, что на территории этого ненужного якобы хранится величайшее сокровище. Он сознательно это делает. И никому об этом не говорит. Это как если вы пришли в область веры. Мне один монах давно как-то рассказывал в Киево-Печерской лавре, что когда, говорит, я уверовал, я вот ходил и был такой счастливый. Меня немножко, говорит, мучило, что никому ни с кем не могу с этим поделиться, потому что не понимают. Говорит, ты знаешь, а я вот в Христа уверовал. Говорит, ну и что? Я понял, что не нужно никому ничего говорить. Но я был так рад, что если бы мне сравнить с чем-то это, как бы получится, что если вы, например, квартиру выиграли в лотерею, или вам какую-то машину дорогую подарили, или, не знаю, что-то еще у вас там случилось такое великое, вот кто, вы бы женились на какой-то очень красивой, драгоценной для вас вожделенной девушке. Вот, а я радовался больше, чем эти люди. Говорит, больше. Я прям был готов, Господи Иисусе, как хорошо, я верую в Тебя. Вот этот человек, купивший сокровище на селе, и который не может сказать об этом тем, кто его не поймет, и не хочет об этом говорить тем, кто может понять его плохо. Потому что о наших сердечных сокровищах не нужно тоже говорить всем подряд, потому что враги очень завистливы. То есть если вы обрели благодать у Бога, враг будет очень сильно завидовать. И чем больше вы будете говорить об этом, слушай, я сегодня так ночью встал в 3 часа и молился до самого утра, и ты знаешь, такая благодать Божия меня посетила. Жди беды до вечера этого дня, если такое рассказал кому-то. Жди беды, потому что Господь болтунов не любит, во-первых, а дьявол завидует всем нашим этим каким-то особенным состоянием. Поэтому покупка сокровища на незначущем куске территории – это очень красивая такая вещь, которая правильно объясняет радость человека, нашедшего Христа. Ну и что ты там нашел? Ну, Христос, ну и что? А у тебя все внутри играет, а ты весь внутри как радуга. А вот там, где жемчужина, там другое. Там купец. А купец – это изначально человек, который готов предпринять и путешествия, и избыточные растраты ради покупки чего-то очень важного. В данном случае он покупает жемчужину, которая видна всем. То есть он готов пойти на траты, готов пойти на что хочешь, готов палец отрезать себе, готов заложить там глаз свой, почку свою продать. Ему это очень надо. Говорит, продай мне это, пожалуйста. Говорит, да зачем тебе это? Оно столько не стоит. Говорит, стоит, больше стоит. Ох ты, больше стоит? Подожди-ка, дай-ка я разберусь, что это такая корова нужна самому, знаете как? То есть купец – это как раз человек, прекрасно понимающий нечто в открытой вещи. Вот здесь уже Евангелие открыто. Там в притче Евангелие сокрыто на селе. Я его куплю, никому не скажу. Может быть, даже это образ некого монашества. Уверовал, ушел от всех и живет себе сам с сокровищем. А вот там, где жемчужина, там эта жемчужина всем видна. Но купец готов на любую жертву, чтобы он купил эту красивую вещь. Он готов все продать, готов на любое страдание. Поэтому здесь это, конечно, похожие вещи, но в них есть некие существенные отличия.
Следующий вопрос. Тес Андрей, как творить чудеса? Знак вопроса. Господь же сказал, и больше сего сотворите. То есть Господь в позитивном смысле говорил про чудеса. Как творить хорошие чудеса?
Это очень легко. Надо согласиться с двумя или тремя такими же, как ты, о любой вещи под солнцем и проверить силу Божию. То есть Господь как бы говорит, ну проверьте меня, испытайте меня. Если я сделал, я обещал, я сделаю. То есть он сделает. То есть нужно договориться с двумя или тремя, просить что-то, но просить бескорыстно, просить не для себя. Как это, значит, апостол Яков говорит, просите и не имеете, потому что просите не на добро. Раздражаетесь и завидуете и так далее. То есть как бы вот здесь есть такое. То есть если просишь не для себя, например, вот мне очень хочется, чтобы... Вот он был счастлив. И я нашел двух и трех таких, как я, которые тоже бы хотели, чтобы он был счастлив. И мы будем молиться Богу вот об этом человеке. И через некоторое время Господь нам... Мы будем молиться и наблюдать за этим человеком. И через некоторое время мы заметим, что он по-настоящему счастлив. Серьезно. Без всяких шуток. Вот, например, вас оскорбляет... какое-то беззаконие, совершающееся в мире. И вы говорите, Господи, сокруши мышцу грешному и лукавому. Взыщется грех его и не обрящется. Там есть в псалмах очень много жестких мест таких. То есть там, расточи их, яко прах пред лицем ветра. Да будет ангел Господень, погоняя их. Да будет путь их тьма и ползок, и ангел Господень, оскорбляя их. Вот, если ты точно знаешь, что какой-то человек заработал себе право услыхать эти слова в свой адрес... Прочти эти слова и через пару дней читай объявление в газетах о том, о чем ты просил. Будет? Будет? У вас на стройке несчастные случаи были? Говорит, нет. Будут? То есть можно просить счастья для благих и смирительных уроков и наказаний для злых и нечестивых, для врагов веры, таких как Аман или Навуходоносор. В каждой эпохе есть свой Аман и есть свой Навуходоносор. И мы можем молиться о том, чтобы не было их. Восторгни, Господи, корень их от земли живых. Будет это чудо или не будет? Он, Джордж Буш-старший, подавился бубликом однажды. После этого сильно уменьшились военные действия в Ираке. Он просто однажды на завтраке бубликом подавился. Он вообще не очень такой, он веселый такой человек, такой. Он может подавиться чем хочешь. Наверное, кто-то помолился о нем. Но он, видимо, покаялся тут же, как бы, и пока еще живет. Вот. Но серьезно, можно же на ровном месте бубликом подавиться, если ты заслужишь этого от Господа. Это будет чудо. Чудеса бывают двоякие. Вот. Но нам надо творить хорошие чудеса, конечно. То есть, поскольку любовь нас заставляет делать настоящие чудеса, нам нужно переживать о ком-то. Там, где нет твоей личной корысти, то ты можешь просить человеку денег, здоровья, богатства, детей, хорошего брака. Впрочем, есть некая опасность. Есть такая история трогательнейшая из истории церковной об одном каменотесе, который работал как вол, не покладая рук, тесал камень в каменоломне. Заработанные деньги отдавал треть на бедных, треть на храм, треть на себя. И он по звону колокола, он бежал в храм первым, ни одного воскресного дня не пропускал без службы и вообще вел себя как ангел на земле с крылом в руках. То есть, так, и один святой человек подумал, друг, вот ему бы сейчас добыть бы, например, министром или придворным, или царем, или каким-то купцом богатейшим, вот бы он натворил добра бы в мире. И он стал молиться, говорит: «Господи, дай ему как можно больше денег и власти». И тут каменотес, вытесывая камни из какой-то породы, скалы за городом, набредает на сокровище, специально кем-то заныканное, оставленное, типа Али-Баба и 40 разбойников. Он становится сказочно богатым, переезжает из своего захудалого городка в какой-то районный областной центр, оттуда дальше в столицу, дальше туда где-то там в придворные, дальше что-то еще. И монах, который вымолил ему богатство, однажды встречается с ним на улице столичного города. Его несут в паланкине, его обвивают опахалами, он окружен рабами. Паланкин, которого несут, вызолочен весь. И он спрашивает у людей, а кого это несут? Он узнает его. Говорит: «О, говорит, у нас есть такой очень известный, богатый человек. Наверное, добрых дел за ним не счесть, правда?» – спрашивает монах. Говорит: «Что ты, милый человек? Снега зимой ты не выпросишь у этого негодяя. Такого жестокого, бессовестного крохобора, гордеца и наглеца вообще свет не видывал». И монах понимает, что он убил человека. Он вымолил ему смерть души. Что всяк сверчок знает свой шесток. Пока ты каменотес, то ты будешь святой каменотес. А если ты будешь, например, правая рука Вагида Алихперова, то ты, может быть, будешь какой-то страшным злодеем. Сребролюбцем, развратником. Сначала ты деньги полюбишь, потом разврат начнешь творить от избытка денег и безумия своего, а потом еще, а потом захочешь быть владычицей морской. Вы же помните эту сказку про золотую рыбку? Это ж правда Божия. Ну и одним словом начал молиться, чтобы все это вернулось обратно. И попал в немилость наш персонаж этой строгательной истории. И сбежал он из столичного города к себе обратно и был заставлен голодом вернуться к своему кайлу. И опять стал тесать камни. Ну, правда, такой эксперимент на нем, конечно, сделали очень такой жестокий. То есть, ну, это как бы такое вот напоминание нам о том, что можно просить, чего хочешь у человека, и можно выпросить. Другое дело, знаешь ли ты, что это нужно. Ну, нужно ему это или не нужно, это же не знаешь. Поэтому можно просить о чудесах и заканчивать свою молитву. Впрочем, Господи, Боже мой, ты можешь все, но пусть будет не так, как я хочу, но как ты хочешь. Ты же знаешь лучше. Ты сам знаешь, ты сам и сделай, как лучше. Я вот прошу, но я не уверен, что это будет хорошо. Ты сам знаешь, ты сам сделай. Вот так, наверное, мы не ошибемся, и эти чудеса... Да вообще весь мир наполнен чудесами, потому что люди молятся и просят. Mm-hmm. Встречаются люди, например. То есть кого-то ты ищешь, что тебе очень нужен. Выходишь на улицу и нос к носу встречаешься с тем, кого ты искал. Ой, слушай, у меня как раз не было твоего телефона, я тебя думаю, где ж тебя найду в этой огромной Москве? А вот он. Говоришь, это разве не чудо? Чудо. Я помню, когда я первый раз услышал колокольный звон, благовест, такой трезвон, вернее, на литургии. Давно это было уже. И я думаю, на колокольне, наверное, так красиво. А то, когда я был мирянин, я только начинал ходить в церковь, работал в театре монтажником сцены. И вообще ничего не говорил о том, что я когда-нибудь могу быть священником. То есть вообще ничего не говорил. Вот. Но мне очень нравилось. Церковь мне очень нравилась. Я слышу, звонят, благо это трезвон перед литургией, и думаю, так, наверное, с колокольни так красиво посмотреть на мир Божий, и, наверное, это вообще как-то так весело, так, наверное, на колокольне. И тут звон прекращается, и спускается какой-то мужичок, мой хороший знакомый, говорит: «Ты что здесь делаешь?» Говорит: «Я на колокольне здесь звоню». Говорю: «Правда? А можешь меня поднять на колокольню?» «Да хоть сейчас». «Пошли, пошли». Тут же, только попросил, тут же получил. Ну, раз это не чудо? Да, сколько там всякого другого и прочего, прочего. Сколько там всякого другого, прочего и прочего. Ой, замечать невозможно даже. То есть не успеваешь. То есть чудеса, творите чудеса. Теперь смотрите, если вы оставите какую-то злую привычку свою, что очень тяжело дается, то считайте, что вы большой чудотворец. И, например, свекровь и невестка, например, там собачится, как кошка с собакой всю жизнь. Если кто-нибудь из них сделает шаг навстречу своей там, маме там, или своей дочери, ну это же уже не свекровь и невестка, это же, в принципе, мама и дочь. То есть ты вышла замуж, мама твоего мужа – это твоя мама. А ты родила сына, сын твой женился. То есть, по сути, это твоя дочка уже. То есть жена твоего сына – это твоя дочка. Но они живут, как правило, как кошка с собакой. Эти дочка с мамой как бы новоприобретенные. Если кто-нибудь вдруг наберется ума в голове и скажет, там, мамочка, там, я люблю вас, там, что бы вы хотели покушать? Ты что это? Вы думаете, воскрешение мертвого большее чудо, чем это? Нет. Нет. Если вы находитесь во вражде с человеком, потом приходите к нему и готовы ему ноги вымыть и воду выпить. Говорит, слушай, я так устал с тобой ссориться, прости меня, пожалуйста. Он скажет, слушай, ты меня опередил на 5 секунд, я уже шел тебе просить прощения. Конечно, я сам уже не могу жить в этой ссоре, говорит, и ты меня прости. Все, вы думаете, что-нибудь важнее этого бывает в жизни, большее чудо? Нет, больше чудес не бывает. Разве остальное все можно назвать чудесами по сравнению с этими объятиями двух помирившихся людей? Если мы построим новый мост в Сан-Франциско, это разве будет большее чудо, чем примирение двух помирившихся людей? Нет. То есть все космические полеты не стоят одного слова «прости меня». А когда кается человек, когда священник является трепетным выслушателем настоящего покаяния, потому что когда каются абы как, сикость накость, как бы, то это, конечно, можно слушать годами, и как бы ничего нового не услышишь. Но когда ты вдруг встречаешь по-настоящему кающегося человека, и это содрогание, которое есть в нем, знаете, ожог благодатью, когда человек как бы как обожженный благодатью, готов всему миру рассказать про свои грехи, когда он готов и плакать, и кричать, и взять на себя любую эпитимью, готов на коленях ползти в Иерусалим, если ему прикажешь, и ты это чувствуешь, и ты вместе с ним тоже стоишь, плачешь за свои грехи рядом с ним, то разве можешь что-нибудь быть больше или лучше, или выше, чем эта вот внутренняя перемена какой-то одной отдельной взятой человеческой души. По крайней мере, в Евангелии говорится, что ангелы Божии, они радуются о едином грешнике кающемся. То есть, очевидно, движения душ наших остаются ими замеченными, и если где-нибудь кто-то начинает каяться, то они реагируют на это, и очень радостно им. Это и есть чудо. Это и есть чудо. Вот таких чудес бы побольше. Все остальные чудеса – это производные чудеса. Производные. Что мы все можем построить, сделать, нарисовать, полететь, поплыть, лишь бы только мы имели веру и покаяние, и любовь. И вот именно вера, покаяние, любовь составляют самый большой дефицит в душе человеческой. То веры нет, то покаяние лицемерное, то любовь никак не получается. Там, где это есть, там чудо. Можно умножать примеры, если мы успеваем, да, успеваем там много.
Да, у нас в следующей неделе, в понедельник, начнется занятие, так что время у нас еще есть. Но есть такой вопрос, он продолжает вашу тему, так что я не буду вас фактически прерывать. Вот. Неверие в чудеса Господа и в таинство Церкви, является ли это холодный Духа Святого? Есть ли смысл в чудесах после евангельской истории? Например, если кто-то не верует в то, что где-то чудотворит или мироточит мощи, является ли это холодный Дух Святого?
У меня есть некий страх разбрасываться такими словами, как, например, ересь, например, или хула на Святого Духа. То есть очень страшно заклеймить человека, ну, ошибающегося, заблуждающегося, сомневающегося. Очень страшно, например, там, бить его по голове таким термином, как ересь, например, ты еретик, например, да? Это очень ответственное слово. И мы можем часто им пользоваться очень неосторожно, как острым предметом. Точно так же и хула на Святого Духа. То есть очевидное чудо, не заставляющее человека склонить колени и исповедовать Господа Господом, Все-таки я думаю, что есть мера любви у Бога к этим людям, и там не все так однозначно. Понимаете, чудо, оно ведь существует и за пределами христианского мира. Вот что интересно очень. Чудо существует как факт за пределами христианского мира. Когда греки приносили Асклепию жертвы о исцелении и выздоровлении, то они исцелялись и выздоравливали. Ну, не все подряд, но исцелялись и выздоравливали. Иначе бы не приносили эти жертвы Асклепию. А кто им помогает? Бес или Бог? Может ли Бог, например, помогать человеку, который не знает о Боге и не знает правды о Боге, имеет темную веру? Это жесткий вопрос. Я на него сейчас не поспешу дать вам категоричного и исчерпывающего ответа. Я думаю, что Господь может проливать свои милости на многих людей, которые знают Его отчасти, слухом уха, недалеко, не глубоко, как-то вот. Я читал такие случаи касательно, например, малых народов Севера, или башкиров, или калмыков. Вот эти степные скотоводческие народы, у них очень практическая жизнь, очень бедная жизнь, с практическими нуждами. Вот сдох конь, там, потерялась овца, там, взбесилась собака, например, там, не рожает жена. Вот их только такие вещи интересуют. Какие-то там метафизика их мало интересует. И вот они, почти все шаманисты, у них почти везде есть шаманы, которые лечат, подсказывают, объясняют. И вот когда наши миссионеры попадали туда, в эти места, то они сталкивались вообще с очень интересной жизнью, которой нет в городах. И я помню, читал записки, воспоминания одного миссионера, который говорит, что там какой-то башкир, то ли он был язычник, то ли мусульманин, но точно не христианин. Он говорит, твой Иисус Христа хороший Бог. Я когда овца терять, я всегда говорю, Иисус Христа, дай овца. Где овца? Где моя овца? Говорит, и тут смотрю, овца бежит. Иисус Христа, он хороший Бог. И вот дальших шагов он не делает, например, чтобы уже христианином стать, чтобы там крещение принять, покаяться и так далее. Ничего такого нету, но он зовет Иисуса Христа на помощь, когда овца у него там теряется или что же у него происходит. Это что вообще? Ну, это непонятно, что на самом деле. Но я думаю, у Христа есть много любви к каждому простому такому вот человеку. А наши миссионеры, которые были на Дальнем Востоке, в Сибири, где-то там на кромке земли, в северных льдах, там вообще Нестор Анисимов такой был миссионер известный. Он описывал, вот не помню, только он ли или другой какой миссионер, когда вот эти простые люди севера построил храм он и молился там. Ну и приезжали там эти то ли эвенки, там, то ли камчадалы, то ли коряки, то ли там интельмены. Там их же там сотни малых народов. Они все разные и все одинаковые. Как бы. Ну как бы разные, но как бы одинаковые. То есть по степени как бы простоты. И вот, говорит, приезжает к нему царица камчадалов. На санях, укрытых шубами, лисьями, песцовыми, такая женщина. Командирша этих бескрайних краев. А у него в храме распятие стоит, Матерь Божия, Иоанн Богослов. И она подходит к этому распятию и говорит Матери Божией, Иоанну Богослову, что-то там на своем языке, там, ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. А он уже язык знал. Она, оказывается, говорит, вы что тут его мучаете? Я здесь главная, не смейте его мучить. А ну, снимайте его сейчас же. Что тут вы, понимаешь, прибили его, тут, понимаешь, замучили. Что вы тут делаете? Я главная здесь, я тут самая старшая. Ну, снимайте его быстрее. А он говорит ей, слушайте, говорит, они не распяли его, говорит, они его любят. Говорит, а почему он распятый, там, почему это самое? Он говорит, да вот так случилось, говорит, он умирает за всех, и за вас, и за меня, за всех людей. А они его любят, они о нем плачут. А она говорит, а что мне нужно, чтобы быть в вашей вере? Он говорит, а вы уже в нашей вере. То есть для нее открылось распятие, оно ожило для нее. Как бы, как будто кровь потекла, и голоса раздались, там, распни его, там, эй, ты, сходи с креста. И это все для нее зажило для этой простой язычницы, которая живет там в этих холодных краях. Понимаете, какие могут быть странные пути богопознания вообще в мире? Ну, это немножко я как бы в сторону ушел, а вот тот же кто-то из миссионеров таких же рассказывает, что какое-то село оленеводческое, юрта, это кино, это переносное с этими юртами, кибитками. Говорит, у них они все слушаются шаманов. Шаманы их лечат, шаманы там погоду предсказывают. Там шаманизм распространеннейшее явление. И говорит там, шаман пришел в какую-то деревню, говорит, к вам придет белый человек, будет рассказывать про Иисуса Христа, вы его слушаете, он хороший. Потом пришел этот шаман к священнику, говорит, тут ко мне приходили двое таких, красивые-красивые, большие-большие. Один говорит, я Михаил, другой говорит, я Гавриил. Они сказали, чтобы я тебя не обижал, чтобы я тебе помог. Хочешь, я попрошу, чтобы они к тебе тоже пришли? Он говорит, не-не-не, не надо. И таких историй есть тысячи, это живые, настоящие истории. О людях, которым открыты тайны будущего, тайны другой жизни. И так далее, и так далее. То есть, потом смотрите, человек, например, не верует в таинство, потому что какие-то шипы и занозы в него всажены еще, может быть, с глубокого раннего детства. Ну вот мой один хороший товарищ из прежней жизни говорил мне, я знаю о священниках и о церкви только из двух источников. Из книжки «12 стульев», там был такой отец Федор, и из сказки Пушкина о попе и работнике о балде. Больше я не знаю ничего. И он смотрел на всех священников, как бы он искал в них общих схожих черт с отцом Федором и с попом из сказки Пушкина. То есть он был заражен и засорен с самого детства. Какими-то глупыми ассоциациями. И человек может не верить, например, что крещение оставляет грехи, а Евхаристия соединяется со Христом, не просто потому, что он бесновато упертый враг всякой благодати, а потому, что он может быть, например, человеком, не умеющим думать. Ведь почти никто не умеет думать. Это очень тяжело и интересно. Может быть, он человек, который, так сказать, однажды для себя что-то решил и больше возвращаться к этому не хочет. Тема церкви для меня закрыта. Вы себе молитесь как хотите, я в это все не верю, мне это не надо. Или что-нибудь еще, или что-нибудь. Или он может быть обижен церковью за что-то. Как одна из тоже из моих знакомых говорит, у нее бабушка была 97 лет. Она говорит, мы не можем ее причастить, потому что она была маленькой девочкой. И когда у них дома была, случилась какая-то смерть, вся семья потом это все, как местное домашнее предание, описывала. Они позвали батюшку хоронить, и батюшка у них, это до революции еще был, батюшка отказался, потому что назвал очень большую сумму денег, мы ее дать не могли, и он не пришел, и мы звали священника там с какого-то другого города, чуть ли не села, и вся семья после этого в церковь ходить перестала. И вот бабке 97 лет, она уже давно покойница, это было лет 10 назад, но она с детства это помнит, она всю жизнь прожила с обидой на церковь, именно с обидой. Это такая родовая, семейная обида на конкретного попа, а через него на всю церковь. Вот это хула на Духа Святого или нет? Может быть, да, кстати. А может быть, нет. И как с этим всем разбираться? Категорично говорить человеку, раз ты не веришь в то, что церковь сказала на семи вселенских соборах, то будь ты проклят, гори в огне. Я пошел. Или как-то по-другому. Я думаю, как-то по-другому. То есть вопрос лучше открыть и не закрывать его пока что. Писание начинается с буквы «Бет». «Берешит бара Элогим». «Ашамаем вадга арец». Буква «Б» имеет вид такой скобочки. Открытую туда. Говорит, один говорит, а что было до начала мира? Говорит, не знаю, потому что скобочка открыта туда, там закрыто. Вот туда открыто, там все понятно уже. Читай туда. А там закрыто, туда не думай. То есть там, где закрыто, там не думай. Я вот предлагаю им такой вариант. Не думай там, где закрыто. Смотрите, сколько раз церковь пользовалась анафемой за всю свою историю. Ведь очень редко, избирательно и в исключительных случаях. Он говорит, там, с графом Толстым, ну это уж просто, ну просто он так просил, чтобы его анафемастовали, так просил, что уже потом просто ну, не выдержали и анафемастовали. Он же допросился, по сути, сам. Лев Николаевич, Филарет в Киеве допросился. Но это ж редко-редко, раз там в этот самый, как у евреев Синедрион был такой, великий Санхедрин. Если он казнил смертью раз в 10 лет, его называли кровавым. И церковь наша, если раз в 10 лет кого-то анафем подвергает, он скажет, какая-то очень строгая ваша церковь. Она там раз в 50 лет подвергает анафеме там кого-то, а то и раз в 100, а то и раз в 300. Мы же не сыпем анафемы на каждом шагу, вы заметили? Наши священные иерархии встречаются с мусульманскими муфтиями, с еврейскими раввинами, с атеистическими представителями интеллигенции, всякими академиками, безбожниками, со всякими т-т-т-т. Мы со всеми целуемся, здороваемся, потому что мы люди. Это правильно? Было бы хуже, если бы мы сказали это: так, ты, короче, у нас по этой статье проходишь, тебе самое дно, а ты у нас вообще, с тобой здороваться даже не хочу. А ты что, еще живой, что ли? Да? То есть мы так не поступаем. Мы так не поступаем. И мы не угрожаем людям этой дубиной хулы или дубиной анафемы. Значит, на каждом шагу, так сказать, сколько в семьях у нас живет жена с мужем, муж неверующий. Ну что она ему говорит? Она же не говорит ему, как называют мужа жена и жена мужа в доме. Там. Муж говорит жене: ну, мать, там, что там у нас пожевать есть? Она говорит: сейчас отец что-нибудь настряпаю там. Но она же не говорит ему: отец, будь ты проклят, ты неверующий. Ничего подобного. Никогда в жизни жена, она будет молиться за него всю жизнь и будет переживать за него всю жизнь, чтобы он пришел к вере и удержит свой язык навсегда от глупых слов и скажет, и в общем-то, я думаю, что здесь справедливо слово апостола Павла: «Почем знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Почем знаешь, муж, не спасешь ли жену? Если верный человек живет с неверной женой и согласны жить вместе, пусть живут. Если верная раба Божия живет с неверным мужем, в смысле неверующим, и согласны жить вместе, пусть живут». Поэтому здесь церковь все-таки больше поступает в режиме трепетности, в режиме осторожности, в режиме сострадательности. Ну уж в крайнем-крайнем случае церковь говорит: ну, брат ты мой, это уж совсем плохо. А вот с евреями у меня тоже есть много жалости к ним, которые не веровали в чудеса Христовы. И у апостолов, должен вам сказать, у них было очень много жалости к ним. Потому что когда Петр, когда Павел проповедовали евреям Евангелие, они говорили им, что мы знаем, что вы убили праведника по неведению, что вы были обмануты, что вас научили так. А вот мы вам теперь показываем, вот написано в Псалме 15, вот написано во Второзаконии, вот написано в Псалме 67, вот он об Иисусе, вот это о нем. А вы сейчас, братья, покайтесь, вам первым слово спасения благовестися. Вы покайтесь, и да примет каждый из вас крещение во имя Иисуса Христа праведника. И первая уже проповедь апостола Петра увенчалась покаянием 3000 человек. А если бы он сказал: заразы проклятые, что вы сделали? Вы вообще понимаете, что вы сделали? Гады такие, змеи, порождение ехидного. Вон отсюда все, в ад, до самого ада. Огненной метлой да погонит вас архангел Михаил. Он так не сказал и приобрел в один день 3000 душ. Поэтому и мы должны приобретать души, а не расточать души. Вот. И понимаете, с этими евреями бедными, с ними вообще очень сложно. Они стояли перед задачей такой высокой степени сложности, когда Христос ходил перед ними, что здесь нужно было иметь благодатную смелость, чтобы решиться пойти за Ним. Надо было не бояться ни синагоги, ни равината, ни архиереев, ни первосвященников. Надо было вообще наступить на все. И поэтому я вообще с ужасом думаю, как тяжело им было вообще, понимаете, тяжело, им было очень тяжело. Они разрывались между очевидностью, между тем, что, ну, это, наверное, ты, потому что не может быть, чтобы это был не ты. Ну, раз, ну кто еще может быть такой, как ты? Ну, скажи нам, это ты? А он им не говорил. А он их вытягивал дальше, на глубже, более глубокие вещи. А они просто люди. И они находились в ужасном вопросе. Вот когда он воскрес, для них стало большой проблемой вообще, что сделать с тем, что мы его распяли. Понимаете? Вот это проблема. Боже, кого же мы распяли? Что же мы сделали? Как с этим жить вообще? Как жить с этим? Вы знаете, что такое нагрешишь, и потом не знаешь, а как я дальше буду жить? Вот сейчас вот это сделаю, сейчас вот что-нибудь сделаю сейчас. А жить дальше как? Вот они сделали то, после чего вообще жить невозможно. А они живут как-то. Это вообще большая тема. Давайте специально об этом сядем да поговорим. Это очень глубокая тема. И из них одни уверовали, другие не уверовали. А те, которые уверовали, для них возник вопрос. Это что же, поймите, а обрезываться надо? Он говорит: да нет, не надо. Он говорит: как не надо? Авраам обрезывался, Моисей обрезывался, Давид обрезывался. Как теперь еще и это не надо? А суббота нужна? Да не нужна суббота. Как и суббота не нужна? А пищу нужно разделять, чистую с нечистыми. Что теперь можно есть? И лобстера, и свинью, и угря? Да, конечно, можно. Как можно? Ты что? А то, что было до сих пор, 1200 лет, это что, никому не нужно теперь, что ли? Вы представляете, какая там масштабнейшая проблема возникла? И какую нужно иметь душу широкую, как у Якова, брата Божьего, архиерея Иерусалимского, или у Петра того же, или у Павла, чтобы им вообще этот вопрос для себя решить и потом других помогать решить. Это же ужасно тяжело. Это же просто, вы только подумайте, как это тяжело вдруг понять, что весь твой закон не нужен, весь. Только не ешь крови, не прелюбодействуй, не ешь удавленины и не желай другим то, чего себе не желаешь. Все, все. А они же слепли над книжками, как Симеон Богоприимец, как Иосиф, как Никодим, как эти все, которые приходили к нему ночью. Они же над книжками слепли, они же не разлучались с книгой. У них же невозможно было воды проглотить или, не знаю, или одежду поправить, чтобы не сказать то или иное благословение. Они же были полностью погружены в ветхозаветный, стандартный этот, как бы, тип богоугождения. То есть, что ж ты мне не дашь проглотить слюну мою? То есть, я слюну проглотить не мог, чтобы про тебя не вспомнить. И что, вдруг это все, вообще ничего не нужно, что ли? Это какая революция вообще какая? Я открылся тем, кто меня не искал, говорит Господь. Вы искали, не получили, а другие не искали, получили. Это же вообще... Они вообще могут даже на него обидеться. Говорит, ты вообще что сделал вообще? Ты понимаешь, что ты сделал? Мы тебе молились, ты взял кого-то, призвал, нас вообще отбросил. И они, как старший сын из притчи про блудного сына, обижаются. Помните старшего сына из притчи о блудном сыне? Это же чистый образ этого вот ветхозаветного праведника. Говорит, отец мой, я никогда от тебя не отлучался. Я всю жизнь тебе работаю. Ты мне козленка ни разу не дал. А когда этот сын твой, он даже не говорит, брат мой, он говорит, не брат мне. Вы евреям не братья. То есть мы все с вами им не братья. Они в обиде. Они в реальной обиде на Бога. Он говорит, когда этот сын твой проел имение твое с любодейцами и вернулся, он же грязный вернулся, он же от свиных корыт пришел. Ты дал ему и перстень, и одежду, и пояс, и сапоги, и тельца упитанного. Ну это что такое вообще? Это ж полная противоположность идее справедливости. Это ж несправедливо. Несправедливо. Любовь выше справедливости. Это нечто, превышающее всякую справедливость. Это милость. Они сами говорят, это хесед. То есть, если, например, я тебе цветы на 8 марта принес, мороженое купил, до остановки подвез, ты можешь меня любить, потому что тебе много хорошего сделал. А если я тебя обозвал, оскорбил, подножку подставил, а ты меня любишь, это хесед. Это любовь, ничем не заслуженная, ничем не мотивированная. Любовь, которая выше всякого ума. Это безумная любовь. Господь любит нас безумной любовью. То есть он безумен в любви своей. То есть он нелогичен. Он любит нас выше всего. Но это же надо еще принять. А как? Это же трудно. И поэтому отец там говорит, сын мой, ты всегда со мной, и все мое твое. Но нужно было радоваться, что брат твой погибал, пропадал и нашелся, мертв был, я жил. Вот. Так что там много может быть обиды. Много может быть обиды у них на него. И они часто, когда молятся, они же говорят, сохранились слова одного цадика там, белорусского, который говорил, что ты когда так правишь миром, что мы вообще ничего не понимаем. Ты или нам мозги измени, чтобы мы понимали, что делаешь, или как-то правь миром так, чтобы мы понимали, что делаешь. Потому что ты что-то такое делаешь, мы ничего не понимаем. То есть они ничего не понимают. Но мы тоже не очень много понимаем. Но нам подарена милость, мы были чужие. Говорит, идите на распутье, на халуги, на всякие там эти пустые места, пустыри, тащите всех, прокаженных, слепых, хромых, горбатых, чтобы трапеза моя наполнилась возлежащими. Ибо сказываю вам, ни один из мужей этих званых не будет лежать на трапезе моей. То есть не придет. Не захотели? Все, я других позову. Вот нас позвали. И там об этом же где пишется? В Римлянам пишется у Павла. Говорит, ты скажешь, они отломились неверием? Говорит, да, но ты-то привился верою. Не гордись, но бойся. Если Бог природные ветви отломил, то тебя дикую ветку разве не отломит, если нужно будет? Не гордись, бойся. Тебя позвали туда, где тебе вообще не было места. То есть меня, тебя, его, ее, всех нас. Позвали всех нас. Негров, китайцев, русских, белорусов. туда, где они только были когда-то. Он говорит, все, не поверили, уходи. Это вообще, это, мы говорим о самых трагичных, о самых глубоких, самых болезненных страницах мировой истории. Ничего более болезненного, ничего более таинственного, ничего более интересного в истории мира нет. Поэтому я думаю, что если у нас сердце будет обрезанное, мы же не обрезаем крайнюю плоть. Это бесполезное занятие уже теперь. И мы это знаем. Но мы должны обрезать свое сердце. У нас должно быть обрезанное сердце. Сердце нежное, сердце мягкое, чувственное, чувствующее прикосновение Духа Божьего. Если мы сердце свое обрежем, нам будет их жалко. Если сердце у нас будет как у бегемота, знаете, у бегемота нету талии, не умеет танцевать. То с бегемотим сердцем мы будем всех осуждать. Протестантов, католиков, атеистов, евреев, эллинов, китайцев, японцев, негров. Мы будем только себя возвеличивать, и то иногда и себя лично причем даже. А если у нас будет сердце обрезанное, то мы будем всех жалеть. Нам будет жалко, что эти о Христе вообще не слышали никогда. А эти слышали, но из еретических уст. Ведь многие люди веруют в Христа из еретических уст. Вот тоже вопрос. Николай Японский, когда возвращался с лекции в семинарии в Киото, то говорил, то на избытке радостных чувств, он говорил, да неужели же Господь приходил в мир для того, чтобы его святое учение испортили католики и залгали протестанты? Да нет же, нет, это же нужно, чтобы весь мир был православный. Православная вера должна быть во всем мире. Но где православная вера во всем мире? В Японии был один Николай Японский. И было несколько тысяч католиков, несколько тысяч протестантов, проповедников. Он был один. Хотя, конечно, Христова истина должна преподаваться из чистых уст. А вот представьте себе, кто-то поверил в Христа из нечистых уст. Ну, полюбил же он Христа. Полюбил. А ему примешали к истине какую-нибудь ложь человеческую. Например, почитание папы. Ну ладно, папа, но Христа-то он любит? Любит. Вот и реши вопрос этот. Это не нашего ума дело, мы не сможем. Если мы начнем эти вещи решать, мы невинных осудим, а виноватых оправдаем. А это одинаково страшно. Если ты человека, заслуживающего наказания, оправдаешь, тебе конец. Если ты человека, достойного оправдания, накажешь, тебе тоже конец. Поэтому почему страшно судить? Потому что ты не можешь разобраться в тайне человеческой жизни, в тайне сердца человеческого.